Я слышала, как вы отказали приятельнице Робера. После того, как Блок отвел посла в сторону, сказала тетке герцогиня Германская. По-моему, тут жалеть не о чем. Это сплошной ужас. У нее намека нет на талант, а кроме того, она карикатурна. «А разве вы ее видели, герцогиня?» — спросил граф Доржанкур. «Разве вы не знаете, что прежде чем показаться публике, она выступала у меня? Но я этим не горжусь», — со смехом сказала герцогиня Германская, обрадовавшись, однако, случаю довести до сведения собравшихся, раз уж заговорили об этой актрисе, что она первая увидела, какое посмешище представляет собой ее игра. «Ну, мне надо уходить», — вдруг объявила она, не пошевелившись. Она увидела, что вошел ее муж. И эти ее слова намекали на комизм ее положения, точно это был визит новобрачных, но отнюдь не на отношения, часто нелегкие, между ней и этим высоченным стареющим весельчаком, все еще пытавшимся угнаться за молодежью. С приветливым и лукавым видом, пробегая по многолюдному обществу, собравшемуся за чайным столом, своими маленькими круглыми зрачками, живо напоминавшими те кружочки, в которые, нацелившись без промаха, попадал такой великолепный стрелок, как он, и слегка жмурясь от лучей заходящего солнца, герцог двигался с завороженной осторожной медлительностью, словно оробев в этом блестящем собрании, он боялся наступить на чье-нибудь платье и помешать разговору. Не сходившая у него с лица пьяноватая улыбка, улыбка доброго короля Ивето, а также плывшая около его груди точно плавник у акулы рука с полусогнутыми пальцами, которую он без разбора давал пожимать и старым своим друзьям, и тем, кого с ним знакомили, позволяли ему, не делая ни одного лишнего жеста и не прерывая царственного в своей неторопливости и благосклонности обхода, удовлетворять всех, тянувшихся к нему, только лишь пробарматыванием «Добрый вечер, мой милый! Добрый вечер, дорогой друг! Очень рад вас видеть, господин Блок! Добрый вечер, Аржанкур!» И только меня, когда он услышал мое имя, он осчастливил особым вниманием. «Добрый вечер, мой юный сосед! Как поживает ваш отец? Он очень приятный человек. Вы же знаете, что мы с ним друзья закадычные, чтобы доставить мне удовольствие», — добавил он. Расшаркался он перед одной лишь маркизой де Вильпаризи, а та кивнула ему, вынув из-под передника руку. Король Ивето, герой популярной песенки Беранже, добродушный миролюбец и эпикуреец. Сказочно богатый и живший в том мире, где богачей становится все меньше и меньше, привыкший к мысли, что он владелец громадного состояния, он сочетал в себе тщеславие важного барина и тщеславие человека денежного, но утонченное воспитание, полученное барином, ставило границы тщеславию денежного человека. Все же при взгляде на него становилось ясно, что своим успехом у женщин, стоившим таких страданий его жене, он был обязан не только своему имени и состоянию, он был еще очень красив, и профиль его своей чистотой, смелостью очертаний – напоминал профиль греческого бога. «Правда? Она у вас выступала?» — спросил герцогиню граф Доржанкур. «Ну да. Она ко мне явилась с букетом лилий в руке и с лилиями на платье. Герцогиня Германская, как и маркиза де Вильпаризи, нарочито, подчеркнуто произносила некоторые слова, как их произносит простонародье, но, в отличие от тетки, никогда не грассировала». Перед тем, как маркиз де Норпуа, нехотя и по принуждению, отвел Блока в укромный уголок, где они могли поговорить один на один, я подошел к старому дипломату попросить его посодействовать моему отцу на выборах в академию. Маркиз попытался отложить разговор, но я сказал, что собираюсь в Бальбек. «Как? Опять в Бальбек? Да вы настоящий неутомимый путешественник!» Он выслушал меня. Когда я назвал имя Леруа Болье, маркиз де Норпуа посмотрел на меня подозрительно. Я вообразил, что, быть может, он сказал Леруа Болье что-нибудь нехорошее о моем отце, и сейчас испугался, что экономист передал моему отцу его слова. Внезапно он заговорил о моем отце как лучший его друг. А потом, после заминки, когда у человека как бы невольно прорывается завет на его убеждение, возобладавшее над косноязычными попытками не проговориться, он начал горячо мне доказывать. «Нет, нет, вашему отцу не надо выставлять свою кандидатуру. Не надо в его же интересах, из уважения к себе, ведь он же большая величина, а этот неосторожный шаг может скомпрометировать его. Он заслуживает лучшей участи. Если его выберут, он рискует все потерять и ничего не выиграть. Слава богу, он не оратор. А мои дорогие коллеги ценят только красноречие, хотя бы человек нес чепуху. У вашего отца есть высокая цель в жизни. Он должен идти к ней прямым путем, не сбиваясь с него и не пробираясь сквозь кусты, хотя бы то были кусты, на которых, впрочем, больше шипов, чем цветов, в садах Академии. Да ведь он и соберет всего лишь несколько голосов. Академия любит, чтобы соискатель, прежде чем она его примет в свое лоно, прошел изрядный испытательный срок. Сейчас ничего предпринимать не следует. А потом, пожалуйста. Но только нужно, чтобы на нем остановила внимание сама Академия. Она следует правилу наших зальпийских соседей. Фарадасе, сама себе хозяйка, с итальянского, следует не потому, что так лучше, а потому, что она считает себя непогрешимой. То, что мне сообщил Леруа Болье, не произвело на меня благоприятного впечатления, но, насколько я мог заметить, он, кажется, склонен поддерживать вашего отца. Пожалуй, я был с ним слишком резок. Я сказал, что его дело хлопок и металлы, а в политических тонкостях, как любил выражаться Бисмарк, он ничего не смыслит. Ваш отец ни в коем случае не должен выставлять свою кандидатуру. Принципис обста. Будь осторожен с первых же шагов. Если он поставит своих друзей перед совершившимся фактом, они очутятся в весьма затруднительном положении. Послушайте, глядя на меня в упор своими голубыми глазами, вдруг нарочито откровенно заговорил он со мной. Вы знаете, как я люблю вашего отца, и поэтому вас, наверное, удивит то, что я сейчас скажу. Так вот, именно потому, что я его люблю. Именно мы с ним неразлучные друзья. Аркадес амбо, аркадцы оба. Потому что я знаю, какую пользу может он принести Отечеству, мимо каких подводных камней может он провести его, если останется у руля. Из симпатии к нему, из глубокого уважения, из патриотических чувств я не буду голосовать за него. Впрочем, я, кажется, достаточно ясно дал ему это понять. Аркадцы оба. Слова Вергилия о двух пастухах Терсисе и Коридоне, отменных певцах. Тут мне показалось, что в глазах маркиза промелькнул строгий ассирийский профиль Леруа Болье. Словом, проголосовать за него — это для меня означает в известном смысле поступить против совести. Несколько раз маркиз де Норпуа обозвал своих коллег ископаемыми. Помимо всего прочего, каждый член клуба или академии наделяет своих коллег чертами характера, резко отличающимися от его черт. Наделяет не столько для того, чтобы иметь возможность сказать «Ах, если бы это зависело только от меня», сколько для того, чтобы дать почувствовать, как трудно достается то звание, какое он получил, и насколько оно почетно. «Так вот, что я вам скажу», — заключил маркиз. «В интересах всей вашей семьи я предпочитаю, чтобы вашего отца с триумфом выбрали лет эдак через 10, через 15». Мне показалось, что в маркизе говорит, если не зависть, то во всяком случае полнейшее равнодушие к моему отцу. Но впоследствии ход событий показал, что я ошибался. Далее, в первом издании романа шел приводимый ниже абзац, вычеркнутый Прустом в Гранках, но не снятый издателями. «Вы не собираетесь побеседовать в институте о ценах на хлеб во времена Фронды?» — несмело обратился к маркизу де Норпуа историк. «Вы бы там имели большой успех, это означало широчайшую рекламу», — добавил он робко и вместе с тем ласково улыбаясь послу. Улыбка приподняла его веки, и тут стало видно, что глаза у него большие, как небо. Мне показалось, что я уже видел этот взгляд, хотя познакомился с историком только сегодня. Вдруг я вспомнил, что точно такой же взгляд у бразильского врача, который брался вылечить меня от удушья, вызывавшегося тем, что я имел глупость вдыхать растительные эссенции. Чтобы он был ко мне повнимательнее, я сказал, что знаком с профессором Катаром, а он, как бы заботясь об интересах Катара, воскликнул: «Если вы расскажете ему о моем способе лечения, это даст ему материал для блестящего доклада в Академии медицинских наук». Настаивать он не решался, он только вперил в меня тот самый робко-вопросительный, заинтересованный, умоляющий взгляд, каким сейчас меня восхитил историк Фронды. Вне всякого сомнения, эти два человека были незнакомы друг с другом, мало похожи, но в явлениях психологических, как и в явлениях физических, наблюдается нечто общее. При прочих равных условиях один и тот же взгляд освещает изнутри разные человеческие особи, как одно и то же утреннее небо освещает места на земной поверхности, расположенные далеко одно от другого и никогда не видавшиеся. Я не слышал, что ответил посол, так как гости, устремившись к маркизе де Вильпаризи, чтобы посмотреть, как она рисует, довольно громко разговаривали. «Знаете, о ком мы говорили, Базен?» — спросила мужа герцогиня. «Наверное, догадываюсь», — ответил герцог. «Да уж, великой артистки из нее не выйдет». «Куда там?» — подхватила герцогиня Германская и обратилась к графу Доржанкуру. «Вы не можете себе представить ничего более смехотворного». «Я бы сказал, приуморительного», — вставил герцог Германский, своеобразный лексикон которого давал повод людям светским говорить, что он не глуп, а литераторам считать, что он набитый дурак. «Не понимаю», — продолжала герцогиня, — «как Робер мог в нее влюбиться?» «О, я отлично знаю, что вкусы бывают разные», — перебила она себя с очаровательной гримаской философа и разочарованного романтика. «Я знаю, что кто угодно может полюбить кого угодно. И в сущности», — добавила она, ибо хотя она все еще посмеивалась над новой литературой, эта литература то ли благодаря газетам, которые популяризировали ее, то ли под влиянием разговоров все-таки в нее просочилась. «Это и есть самое прекрасное в любви, так как именно это и делает ее таинственной». «Таинственной? Откровенно говоря, это выше моего понимания», — признался граф Доржанкур. «Да-да, в любви все очень таинственно», — продолжала герцогиня с мягкой улыбкой светской женщины, но одновременно с непоколебимой убежденностью вагнерианки, доказывающей человеку своего круга, что валькирия — это не просто шум. «Валькирия» — опера Вагнера, вторая часть его тетралогии «Кольцо Нибелунга», впервые поставленная в 1870 году. «Ведь нам же так до конца и не понять, почему кто-то любит кого-то. Мы думаем, что вот за это, а может быть, как раз совсем за другое», сама себе противореча с улыбкой добавила она. «Ведь мы же вообще ничего не понимаем», — заключила она, и на лице у нее появилось усталое, скептическое выражение. «Одним словом, знаете что? Благоразумнее всего не спорить о вкусах в любви». Но как будто бы, взяв себе это за правило, она тут же отступила от него и осудила выбор Сен-Лу. «И все-таки, как хотите, а меня это удивляет. Разве можно увлечься смешной женщиной?» услышав, что мы толкуем о Сен-Лу, и догадавшись, что он в Париже, Блок наговорил о нем разных гадостей, чем вызвал всеобщее возмущение. Он распалялся все сильнее и сильнее, чувствовалось, что для того, чтобы выплеснуть злобу, он не остановится ни перед чем. Считая себя человеком высоконравственным, он держался того мнения, что людей, посещающих Були, спортивный кружок, который он, однако, находил блестящим, надо отправить на каторгу, и каждый удар, который он мог нанести им, ставил себе в заслугу. Однажды он договорился до того, что намерен подать в суд на своего приятеля из Були. На суде он собирался давать заведомо ложные показания, но так, что обвиняемый не мог бы их опровергнуть. Этим приемом Блок рассчитывал, впрочем, он так и не осуществил своего намерения, измучить своего приятеля, довести его до белого коленя. Что же тут плохого со стороны Блока, если тот, кого он хотел наказать, думает только о шике, если это член Були, если в борьбе с подобного сорта людьми дозволительно применять любые виды оружия, особенно такому святому человеку, как Блок? «А возьмите Савана», — заметил граф Д'Аржанкур. Он понял, наконец, что хочет сказать герцогиня. Был поражен верностью ее замечания, но, порывшись в памяти, нашел пример мужчины, любившего женщину, которая ему, Аржанкуру, не нравилась. «Ну, Сван — это совсем другое дело», — возразила герцогиня. «Конечно, это тоже более чем странно, потому что она круглая дура, но она не смешна и была красива». «Хм», — буркнула маркиза де Вильпаризи. «А вы разве не находите, что она была красива?» «Нет, в ней было много обворожительного. Прекрасные глаза, красивые волосы. Одевалась она, да и теперь одевается великолепно. Теперь, я согласна, она омерзительна, но прежде это была очаровательная женщина. Тем не менее, я была очень огорчена, когда Сван на ней женился. Вот это уж он зря». Герцогиня не находила в этих словах ничего особенно остроумного, но когда граф Д'Аржанкур засмеялся, то она повторила их, быть может, потому что теперь сама нашла, что они смешны, а быть может, только потому, что Д'Аржанкур смеялся от души. Повторила и ласково взглянула на него, усилив таким образом обаяние своего остроумия обаянием нежности. «Да, ведь правда, этого делать не следовало», — продолжала она. «Но все-таки что-то влекущее в ней было. Я прекрасно понимаю, что в нее можно было влюбиться. А вот барышня Робера способна уморить со смеху, уверяю вас. Я предвижу, что мне приведут затрепанную фразу о жье, не в бутылке счастья, только бы опьянеть». Фразу о жье. В действительности это слова Альфреда де Мюссе из стихотворного посвящения его книге «Театр в кресле». «Ну что ж, может быть, Робер и опьянел?» Но в выборе бутылки он вкуса не обнаружил. «Во-первых, вообразите, что она изъявила желание, чтобы я поставила лестницу на самой-самой середине гостиной. Правда, не дурно? И еще она мне объявила, что ляжет ничком на ступеньках. И потом, если бы вы слышали, что она читала. Она у меня прочла только одну сцену, но это нечто невообразимое. Называется «Семь принцесс». «Семь принцесс». Одноактная пьеса Мориса Метерлинка, впервые поставленная в 1891 году. «Семь принцесс? Ой-ой-ой, какой снобизм!» — воскликнул граф Д'Аржанкур. «Ах да, погодите, я знаю эту пьесу. Ее написал один из моих соотечественников. Он послал ее королю. Король ничего в ней не понял и попросил меня объяснить». «Это, случайно, не Сар Пеладана?» — спросил историк Фронды, желая показать, какой у него утонченный вкус и что он следит за новинками, но спросил так тихо, что Д'Аржанкур не расслышал его вопроса. «Сар Пеладан, Жозефен, 1859-1918 годы. Французский писатель, увлекавшийся оккультизмом и пропагандировавший его в своем творчестве. «Ах, так вы знаете «Семь принцесс»?» — спросила Доржанкура герцогиня. «Поздравляю вас. Я знаю только одну из них, но это отбило у меня охоту знакомиться с другими шестью. А вдруг они похожи на ту, что я видела?» «Экая дурища», — думал я. Герцогиня рассердила меня тем, что была со мной холодна. И сейчас я испытывал злобное удовлетворение от того, что она совершенно не понимает Метерлинка. Это ради нее я каждое утро отмерял столько километров. Нет уж, слуга покорный. Она для меня больше не существует. Вот что говорил я себе. Говорил не то, что думал. Я прибегал к чисто разговорным оборотам речи, которыми мы пользуемся, когда бываем так взволнованы, что не в силах оставаться долей наедине с самими собой, испытываем потребность, за отсутствием другого собеседника, поговорить с самими собой, но не откровенно, а как с чужим человеком. «У меня нет слов, чтобы все это описать», — продолжала герцогиня. «Но право, можно было лопнуть от смеха. Смеха действительно было много, даже слишком много. Актрисуле это не понравилось, а Робер с тех пор затаил против меня злобу. Ну, а я не жалею, ведь если б все сошло гладко, барышня чего доброго опять пожаловала бы ко мне. Могу себе представить, как была бы счастлива Мария Нар». Так звали в семье мать Робера, госпожу де Марсант, вдову Энара де Сен-Лу, в отличие от ее родственницы, принцессы Германт Баварской, тоже Мари, к имени которой ее племянники, двоюродные и троюродные братья и зятья, прибавляли, чтобы не спутать, или имя ее мужа, или другое ее имя, и получалось Мари Жильбер или Мари Эдвиш. Начать с того, что накануне было нечто вроде репетиции, тоже я вам скажу удовольствие, насмешливым тоном продолжала герцогиня Германская. Представьте себе, она произносила фразу, даже четверть фразы, а потом умолкала. Молчание длилось, я не преувеличиваю, 5 минут. «Ой-ой-ой!» — воскликнул граф Доржанкур. «Я очень вежливо позволила себе заметить, что это может вызвать некоторое недоумение. Она мне ответила буквально следующее. Артисты всегда должны говорить так, как будто это они сами только что сочинили. Если вдуматься, то это гениально». «А стихи она, по-моему, читает недурно», — сказал один из молодых людей. «Она ничего не понимает в стихах», — возразила герцогиня Германская. «Да и потом мне не надо было ее слушать. Достаточно было ее появления с лилиями. Как только я увидела лилии, я сразу поняла, что она бездарна». Все засмеялись. «Тетушка, вы на меня не сердитесь за давешнюю шутку со шведской королевой. Я пришел просить у вас прощения». «Нет, не сержусь. Можешь даже поесть, если ты голоден. Прошу вас, будьте за хозяина». Употребив обычное в таких случаях выражение, обратилась маркиза де Вильпаризи к архивариусу. Герцог Германский встал с кресла, около которого лежала на ковре его шляпа, и, осмотрев тарелки с предложенным ему печеньем, по-видимому, остался доволен. «С наслаждением! Теперь я уже чувствую себя как дома в столь блестящем обществе, и возьму вот эту бабу. Должно быть, они очень вкусные». «Вы прекрасно исполняете обязанности хозяина», — сказал архивариусу граф Доржанкур. Желая угодить маркизе де Вильпаризи, он подхватил ее выражение. Архивариус предложил печенье историку Фронды. «Вы безукоризненно исполняете свои обязанности», — сказал историк от робости и для того, чтобы завоевать общую симпатию. Он скользнул взглядом соучастника по тем, кто, как и он, пользовался выражением маркизы. «Скажите, тетушка», — спросил маркиза де Вильпаризи, герцог Германский, — «кто этот почтенный господин, который выходил, когда я вошел?» Наверное, я с ним знаком, потому что он весьма торжественно со мной поздоровался. Но я так и не мог вспомнить, кто это. Вы же знаете, я вечно путаю имена, это очень неприятно», — с довольным видом добавил он. «Господин Легранден». «А, у Арианы же есть родственница, ее мать...» «Если не ошибаюсь, урожденная Гранден. Да-да, теперь я понимаю, это Гранден и дел Эпревье». «Нет», — возразила маркиза де Вильпаризи, «он не имеет к ним никакого отношения. Это просто Грандены. Грандены только и всего, но им бы хотелось быть всем, чем угодно. Сестра этого, Ле Грандена, де Говожо». «Перестаньте, Базен! Вы же отлично знаете, кого имеет в виду тетя!» — с возмущением воскликнула герцогиня. «Это же брат того громадного травоядного, которое вы неизвестно зачем на днях прислали ко мне. Оно просидело час, я думала, что я с ума сойду. Но сперва, когда ко мне вошла незнакомая особа, похожая на корову, я приняла за сумасшедшую ее». «Помилуйте, Ариана. Она попросила меня сказать, по каким дням вы принимаете. Не ответить ей было бы с моей стороны невежливо. И потом, вы право, преувеличиваете. На корову она не похожа», — жалобным тоном проговорил герцог. А сам в это время украдкой от нее с улыбкой взглянул на собравшихся. Он знал, что его жена становится все остроумнее, если начать оспаривать ее мнение. Оспаривать с точки зрения здравого смысла. Например, возразить, что женщина на корову, похоже, быть не может. Именно благодаря этому приему у герцогини Германской, постепенно наслаивавшей новые подробности на первоначальный образ, часто срывались с языка наиболее удачные остроты. А герцог, якобы ненарочно, с самым невинным видом, способствовал ее успеху. Так тайный помощник фокусника помогает ему успешно проделать карточный фокус. «Я согласна, что она не похожа на корову. Она похожа сразу на нескольких!» — воскликнула герцогиня Германская. «Клянусь вам, я оторопела, когда ко мне в гостиную вошло целое стадо коров в шляпе и спросило, как я поживаю. Мне хотелось ответить так: ты что-то путаешь, стадо коров. У нас с тобой никаких отношений быть не может, потому что ты стадо коров. Но потом, порывшись в памяти, я подумала, что ваша Говожо — это инфанта Доротея, которая как-то сказала, что зайдет ко мне, и которая тоже довольно быковидна, так что чуть было не сказала «Ваше Высочество» и не обратилась к стаду коров в третьем лице. У нее тоже зоб, как у шведской королевы. Вдобавок, эта атака живой силы была подготовлена обстрелом с дальней дистанции, по всем правилам искусства. За сколько-то времени до прихода она начала бомбардировать меня своими визитными карточками. Я находила их всюду, на всей мебели, точно это объявление. Я не могла понять, в чем смысл такой рекламы. Куда ни посмотришь, везде «Маркиз и маркиза де Говожо» с указанием адреса. Ну, адрес выпал у меня из памяти, да ведь и то сказать, я же им никогда не воспользуюсь. «Но ведь это так приятно, быть похожей на королеву», — сказал историк Фронды. «Да ну что вы! В наше время короли и королевы — это же не бог весть что», — сказал герцог Германский. Он мнил себя человеком свободомыслящим и передовым. А кроме того, ему хотелось показать, что он не придает никакого значения знакомствам с венценосцами, хотя на самом деле очень дорожил ими. Блок и маркиз де Норпуа подошли поближе к нам. «Ну как, господин Блок?» — спросила маркиза де Вильпаризи. «Поговорили вы с ним о деле Дрейфуса?» Маркиз де Норпуа поднял глаза к небу, хотя и с улыбкой, но в то же время словно беря его в свидетели того, какие глупые капризы своей Дульсинеи он, маркиз, вынужден исполнять. Тем не менее он очень любезно говорил с Блоком. Говорил, что мы живем в страшной, может быть, даже гибельные для Франции годы. Вероятно, это означало, что маркиз де Норпуа, а между тем Блок так прямо ему и сказал, что уверен в невиновности Дрейфуса, был злейшим антидрейфусаром. Вот почему дружелюбие посла и выражавшееся на его лице стремление пойти навстречу собеседнику, уверить его, что в главном они единомышленники, заключить с ним союз против правительства, особенно льстили тщеславию Блока и возбуждали его любопытство. Каковы же были те важные пункты, о которых де Норпуа умалчивал, но по поводу которых он намекал, что тут они сходятся? Одним словом, что в его взгляде на дело Дрейфуса могло бы объединить их? Блок был тем сильнее изумлен таинственным согласием, как будто бы существовавшим между ним и маркизом де Норпуа, что распространялось оно не только на область политики. Выяснилось же это благодаря тому, что маркиза де Вильпаризи перед этой их встречей довольно подробно рассказывала маркизу де Норпуа о литературных трудах Блока. «Вы человек несовременный», — сказал Блоку старый посол. «Я очень это в вас ценю, ибо в наше время бескорыстных исследователей не существует. В наше время торгуют непристойностями и всякой ерундой. Если б у нас было настоящее правительство, таких, как вы, надо было бы всячески поощрять». Блок был счастлив тем, что при всемирном потопе выплыл только он. Но ему все же хотелось большей точности, хотелось знать, что подразумевает маркиз де Норпуа под всякой ерундой. Ему казалось, что он идет той же дорогой, что и многие другие. Он не считал себя таким уж редким исключением. Он опять заговорил о деле Дрейфуса, но так и не уяснил себе, какого мнения придерживается маркиз де Норпуа. Он попытался вытянуть из него, что тот думает об офицерах, о которых много тогда говорилось в газетах и которые возбуждали более острое любопытство, чем замешанные в этом деле политики, ибо политики давно были на виду, а об офицерах до сих пор никто не имел понятия. И всплыли они в особой форме одежды, со дна жизни, не похожей ни на какую другую, и, нарушив свято хранившееся молчание, вдруг заговорили, подобно Лоэнгрину, вышедшему из щелна, влекомого лебедем. Благодаря знакомству с адвокатом-националистом, Блоку удалось попасть на несколько заседаний суда над Золя. Подобно Лоэнгрину, вышедшему из щелна, влекомого лебедем. Пруст имеет в виду кульминационную сцену оперы Вагнера «Лоэнгрин», 1850 год. Перед действующими лицами появляется в ладье, влекомый лебедем, юный рыцарь, который оказывается послом из замка Грааля. Суд над Золя. Этот судебный процесс проходил в феврале 1898 года в Парижском дворце правосудия. Обвиняемый в клевете на армию, в памфлете «Я обвиняю», Золя был осужден на год тюремного заключения и штраф в 3000 франков. Это вынудило писателя покинуть Францию и провести около года в Англии. Запасшись сандвичами и бутылкой кофе, как будто он отправлялся на конкурсный экзамен или на письменные испытания, необходимые для получения степени бакалавра. Блок приходил утром, а уходил вечером, и от этого нарушения порядка дня нервы у него расшатались, кофе и впечатления от суда особенно его взвинчивали. Уходил же он из суда до такой степени влюбленный во все там происходившее, что вечером, когда он возвращался домой, ему хотелось вновь погрузиться в прекрасный сон, и он бежал в кафе, посещавшееся и той, и другой партией, и в этом кафе вел нескончаемый разговор о событиях дня и вознаграждал себя ужином, который он заказывал повелительным тоном, создававшим ему иллюзию власти, вознаграждал за пост, за утомительность дня, начатого так рано и такого голодного. Человеку, все время находящемуся между двумя плоскостями, между плоскостью опыта и плоскостью воображения, хочется углубиться в идеальное бытие людей, с которыми он знаком, и познакомиться с теми, чью жизнь рисовало ему воображение. На вопросы Блока маркиз де Норпуа ответил так. «О двух офицерах, замешанных в слушающемся сейчас деле, мне в свое время говорил человек, с мнением которого я очень считаюсь, де Мирибель. Так вот, он отзывался о них весьма лестно. Я имею в виду подполковника Анри и подполковника Пикара». Мирибель Жозеф, 1831-1893 годы, французский военный деятель, начальник генерального штаба перед началом дела Дрейфуса. Подполковник Анри, подполковник французского генерального штаба. В 1898 году он признался, что один из важных документов, на которых строилось обвинение Дрейфуса, был им фальсифицирован. Анри считал это патриотическим подлогом, так как полагал, что агитация в пользу Дрейфуса и его оправдания принесут вред Франции. Посаженный в военную тюрьму Шерш-Миди, Анри был найден 31 августа 1898 года в своей камере с перерезанным горлом. «Но, — вскричал Блок, — божественная Афина, дочь Зевса, вложила в их умы совершенно разные мысли, и они дерутся, как львы. Подполковник Пикар занимал в армии большое положение, но его Мойра завела его в стан людей ему чуждых». Мойра, богиня судьбы, считалось, что каждый человек имеет свою богиню, свою Мойру. «Шпага националистов пронзит его слабое тело, и он достанется на съедение хищным зверям и птицам, питающимся мертвечиной». Маркиз де Норпуа ничего не ответил. «О чем это они рассуждают в уголке?» — указывая на маркиза де Норпуа и на Блока, спросил маркизу де Вильпризи герцог. «О деле Дрейфуса». «А, да ну его к черту! Кстати, вам известно, кто стал яростным защитником Дрейфуса? Бьюсь об заклад, что не отгадаете. Мой племянник Робер? Должен вам сказать, что когда об его выходках узнали в Джокей-клубе, то это вызвало бурю негодования, форменный взрыв. А так как через неделю ему предстоит баллотироваться, очевидно, — прервала его герцогиня, — если все они вроде Жильбера, который твердо стоял на том, что всех евреев надо выслать в Иерусалим. Ах, вот как! Ну, значит, мы с принцем Германским полные единомышленники, — вмешался граф Д'Аржанкур. Герцог гордился своей женой, но не любил ее. Как все зазнайки, он не выносил, когда его перебивали. Дом он был с женой груб. Сейчас герцог был зол вдвойне, как нелюбящий муж, которого жена прервала, и как говорун, которого не слушают. Он осекся, а затем метнул на герцогиню взгляд, от которого всем стало неловко. «При чем тут Жильбера и Иерусалим?» — сказал он наконец. «Дело совсем не в этом. Но, — продолжал он, смягчившись, — я думаю, вы согласитесь, что если одного из членов нашей семьи не примут в Джокей-клуб, особенно Робера, отец которого 10 лет был там старшиной, то это будет удар для всех нас. Да и странно было бы, дорогая моя, ожидать иного. Они потрясены. Для них это как гром среди ясного неба, и я их не виню. Вы знаете, что я свободен от расовых предрассудков. Я считаю, что все это отжило. Я хочу идти в ногу с временем. Но, черт побери, если ты зовешься маркизом де Сен-Лу, то быть дрейфусаром тебе не подобает. Это уж как тебе угодно». Герцог Германский произнес: «Если ты зовешься маркизом де Сен-Лу», с пафосом. Он отлично знал, что герцог германский звучит еще громче. И с одной стороны, его честолюбие скорее склонно было преувеличивать преимущество титула герцог германский перед всеми прочими. А с другой, принижать этот титул заставляло герцога, пожалуй, в большей степени воображение, чем хороший тон. Всем нам кажется красивее то, что мы видим на расстоянии, то, что мы видим у других. Действия общих законов перспективы в воображении испытывают на себе и герцоги, и простые смертные. Не только законов воображения, но и законов языка. Тут действовали два закона языка, из коих первый состоит в том, что одинаково изъясняются люди одинакового умственного развития, а не одинакового социального происхождения. Следовательно, герцог германский в своих оборотах речи, даже когда он говорил о знати, мог находиться под влиянием самых простых обывателей, которые сказали бы, если ты зовешься герцогом германским. А человек образованный, вроде Свана или Леграндена, никогда бы так не сказал. Герцог может написать роман о высшем обществе, как написал бы лавочник. Дворянские грамоты ему тут не помогут. Эпитет аристократический может заслужить своими произведениями плебей. Кто был тот мещанин, который сказал при герцоге германском «Если ты зовешься»? Этого герцог, вне всякого сомнения, не помнил. По другому закону языка, время от времени, подобно тому, как появляются и исчезают иные заболевания, всякие разговоры о которых потом затихают, бог весть откуда возникает, то ли стихийно, то ли чисто случайно, вроде того, как во Францию из Америки была завезена сорная трава, семя которой, застрявшее в ворсе пледа, упало на откос железной дороги, бесчисленное множество выражений, и в течение 10 дней их можно услышать от людей, друг с другом не сговаривавшихся. Несколько лет назад Блок говорил о себе так. «Самые очаровательные, самые блестящие, самые солидные, самые требовательные люди считают, что на всем свете есть только один умный и приятный человек, который им необходим. Это я, Блок». Потом эти же слова я слышал из уст других молодых людей, которые не были с ним знакомы и только заменяли фамилию Блок своей фамилией. А последнее время также часто при мне говорили «если ты зовешься». «Что ж», — продолжал герцог, — «там царит такой дух, что ничего удивительного в этом здесь нет». «Это выглядит особенно смешно», — вставила герцогиня, — если мы вспомним умонастроение его матери, которая все уши нам прожужжала разговорами о величии нашей Родины. «Да не болтай ты чепуху! Мать Робера — пустое место! Гораздо более сильное влияние имеет на него одна милашка, низкопробная девица легкого поведения и, кстати сказать, единоплеменница господина Дрейфуса». Робер проникся ее взглядами. «Может быть, вы еще не знаете, ваша светлость, что теперь по-новому выражают это понятие», — заговорил архивариус, который был секретарем антиревизионистского комитета. «Нынче говорят «направление». Это совершенно то же самое, но никто не знает, что это значит. Это нечто самоновейшее, как говорится, последний крик». Он уже давно, услыхав фамилию Блок, с беспокойством прислушивался к тому, как Блок расспрашивал маркиза де Норпуа, что вызвало совсем иного рода, но не менее сильное беспокойство у маркизы. Она трепетала перед архивариусом, прикидывалась антидрифусаркой, и сейчас ей было боязно. А ну, как он догадается, что она позвала к себе еврея, в той или иной степени связанного с синдикатом, и рассердится на нее». Синдикат. Так называли антидрейфусары воображаемое тайное общество евреев, стремившееся спасти Дрейфуса, устроить его побег, подкупить Золя и других и тому подобное. «Ах, «Направление. Я запишу это слово и при случае воспользуюсь им», — сказал герцог. Глагол «записать» герцог употребил не в переносном смысле. У него была записная книжка, куда он заносил разные изречения, и перед званными обедами он проглядывал ее. «Направление. Это мне нравится. Иной раз кто-нибудь придумает что-то новое, но оно не входит в язык. Недавно я прочел об одном писателе, что у него симпатичное дарование. Вот тут и пойми, больше нигде я этого выражения не встречал». «Направление более употребительно, чем симпатичное дарование», — желая принять участие в разговоре, вмешался историк Фронды. «Я член одной из комиссий при Министерстве народного просвещения, и там мне его не раз приходилось слышать. А еще в моем клубе, клубе Вольней, и даже на обеде у Эмиля Оливье». Вольне, Константен, 1757-1820 годы. Французский мыслитель умеренно либерального направления. По-видимому, таково же было направление и клуба, носившего его имя. Оливье, Эмиль, 1825-1913 годы. Французский политический деятель либерального направления, был министром Наполеона III. «Я не имею чести быть связанным с Министерством народного просвещения», — отозвался герцог с напускной приниженностью, но в то же время с такой беспредельной самовлюбленностью, что губы его невольно сложились в улыбку, а в глазах, когда он окидывал ими присутствовавших, замелькали искорки, от насмешливости которых бедный историк покраснел. «Я не имею чести быть связанным с Министерством народного просвещения», — заслушиваясь самого себя, повторил герцог, — «равно как не имею чести быть членом клуба Вольней. Я член только двух клубов — Союза и Джокей-клуба». «А вы, милостивый государь, не член Джокей-клуба?» — спросил он историка. И тот, почувствовав, что в этих словах заключена непонятная ему дерзость, еще гуще покраснел и задрожал всем телом. «Я даже не обедаю Эмиль Оливье, и, признаюсь, не знал слова «направление». Я убежден, Аржанкур, что вы его тоже в первый раз слышите. Знаете, почему нельзя доказать, что Дрейфус изменник? По всей вероятности, потому что он любовник жены военного министра. Такая идет молва». «Я думал, жены председателя Совета министров», — сказал граф Д'Аржанкур. «Как вы мне все надоели с делом Дрейфуса!» — воскликнула герцогиня Германская, которой всегда хотелось показать обществу, что она держится независимо. «Я не могу смотреть на его дело с точки зрения евреев, по той простой причине, что их совсем не знаю, и надеюсь и впредь оставаться в блаженном неведении. Но, с другой стороны, мне противно, что Мари Энар и Виктор Ньен навязывают нам не весь сколько всяких там Дюран или Дюбуа, которых мы, если б не они, знать бы не знали. Навязывают только потому, что эти самые Дюран и Дюбуа, чтобы подчеркнуть свою благонамеренность, ничего не покупают в еврейских магазинах и ходят под зонтиками с надписью «Смерть евреям». Третьего дня я была у Мари Энар. Раньше у нее было очень мило. Теперь она приглашает к себе всех, от кого мы с малых лет сторонились. Приглашает только потому, что они против Дрейфуса. И даже тех, о которых мы до сих пор понятия не имели, кто они такие. Нет. Жены военного министра. По крайней мере, так по шепту говорят в салонах. Продолжал герцог, любивший употреблять выражения, которые, как он полагал, были в ходу при старом режиме. «Во всяком случае, я, как известно, не согласен с Жильбером. В отличие от него, я не феодал. Я бы прогулялся с негром, будь он моим другом. Я не прислушиваюсь, что сказал тот, что сказал этот. Нужны мне их суждения, как собаке пятая нога. Ну, все же согласитесь, если ты зовешься Сен-Лу, Так не тешь себя, что идешь наперекор всему свету. Весь свет умнее Вольтера и даже моего племянника. А главное, не занимайся тем, что я называю акробатикой чувствительности за неделю до выборов члены клуба. Это уж чересчур. Нет, это, наверное, его душка забила ему памороки. Она ему внушила, что он должен быть вместе со всей интеллигенцией. Ходить в интеллигентах — предел мечтаний для подобного рода господ. Кстати сказать, это послужило поводом для довольно остроумной игры слов, хотя и весьма ядовитой. И тут герцог шепотом рассказал герцогине и графу Доржанкуру насчет Маттерсмита. Это уже знал весь Джокей Клоп, ибо из всех летучих семян наиболее сильными крылышками, благодаря которым оно отлетает дальше других от того места, где семена зарождаются, все еще обладает шутка. «Мы могли бы обратиться за разъяснениями к этому господину», указывая на историка, продолжал герцог. «Он, кажется, эрудитка, то есть я хотел сказать эрудит, но лучше об этом вообще не говорить, тем более, что все это сплошное вранье. Я не настолько честолюбив, как моя родственница Мирпуа, которая ведет свою родословную от колена Левиева, существовавшего еще до Рождества Христова. Я берусь доказать, что в нашем роду не было ни капли еврейской крови. И все-таки не надо гусей дразнить. Вполне возможно, что высокоумные разглагольствования моего уважаемого племянника разворошат муравейник. Тем более, что Фезенсак болен. Всем будет заправлять Дюра. А вы знаете, какой он фардебака и до чего он любит очки втирать», — добавил герцог, не понимавший смысла некоторых выражений и путавший «очки втирать» с «пыль в глаза пускать». Фезенсак. Пруст упоминает старую французскую аристократическую фамилию. Он делает ее представителей родственниками германтов. Дюра. Французская аристократическая фамилия. Ее представители особенно прославились в 17 веке. Так или иначе, если даже Дрейфус и невиновен, то доказывает он свою невиновность неубедительно, вмешалась герцогиня. Какие идиотские высокопарные письма пишет он с острова. Не знаю, кто из них лучше, Эстергази или он, но у Эстергази, по крайней мере, попадаются смелые обороты и яркие образы. По всей вероятности, это не нравится сторонникам Дрейфуса. Как им должно быть досадно, что они не могут подменить невинного? Все захохотали. «Вы слышали, как сострила Ариана?» — загоревшимися глазами спросил маркизу де Вильпаризи герцог германский. «Да, очень смешно». Герцогу этого было мало. «А, по-моему, не смешно. Вернее сказать, мне совершенно безразлично, смешно это или не смешно. Остроумия для меня не существует». Граф Доржанкур возразил. «Не верьте ни единому его слову», — прошептала герцогиня. «Должно быть, это от того, что, когда я был членом Палаты депутатов, там произносились блестящие, но пустозвонные речи. Там я научился ценить, прежде всего, логику. Наверное, потому меня и не переизбрали. К остротам я равнодушен». «Базен, милый, не стройте из себя Жозефа Прюдома. Вы же сами прекрасно знаете, что никто так не ценит остроумие, как вы». Жозеф Прюдом. Комический персонаж, тип самодовольного невежды и пошляка, созданный писателем и карикатуристом Анри Монье, 1799-1877 годы, в таких книгах, как «Величие и падение господина Жозефа Прюдома», 1853 год, «Мемуары господина Жозефа Прюдома», 1857 год и других. «Дайте мне договорить. Именно потому, что я не люблю грубых шуток, остроты моей жены часто доставляют мне удовольствие. Обыкновенно они у нее основаны на верных наблюдениях. Рассуждает она как мужчина, выражает свои мысли как писатель. Блок все пытался выспросить у маркизы де Норпуа, что тот думает о полковнике Пикаре. Его показания были, безусловно, необходимы. Тем более, если правительство полагало, что он тут далеко не без греха, заговорил маркиз де Норпуа. Я знаю, что мое мнение взбудоражило некоторых моих коллег, но, по-моему, правительство обязано было предоставить слово полковнику. Неуклюжие вертки не помогут выйти из тупика, скорее наоборот, глубже увязнешь в трясине. Что же касается самого офицера, то его показания на первом допросе произвели самое благоприятное впечатление. Когда все увидели его стройную фигуру в красивой форме стрелка и услышали, как он удивительно просто и откровенно рассказывает о том, что видел, что думал, когда он сказал: «Даю честное слово солдата». Тут в голосе маркиза де Норпуа послышалось легкое патриотическое тремоло. «Это мое глубокое убеждение, не спорю». Его слова сильно подействовали на всех. «Ну, конечно, он Дрейфусар, теперь в этом не может быть и тени сомнения», — подумал Блок. Вначале он мог рассчитывать на сочувствие, но его погубила очная ставка с архивариусом Грибленом. Когда заговорил этот старый служака, человек, который никогда не изменял своему слову, в последующих словах маркиза де Норпуа прозвучала глубокая убежденность, когда он заговорил, когда он не побоялся долгим взглядом, взглядом прямо в глаза, довести своего начальника до томления, а затем сказал тоном, не допускающим возражений: «Полноте, господин подполковник, вы же знаете, что я никогда не лгу, вы же знаете, что и сейчас я, как всегда, говорю правду». Ветер переменился. На следующих заседаниях Пикар из кожи вон лез, и все без толку. Он потерпел полнейшее фиаско. «Нет, он положительно антидрейфусар, это факт», — сказал себе Блок. «Но если он полагает, что Пикар — предатель и лжец, то как же он может верить его разоблачениям и рассказывать о них так, словно они брали его за сердце, и он считал, что они правдивы? Если же он уверен, что это честный человек, который говорит по совести, то как же он может сомневаться в его правдивости на очной ставке с Грибленом?» Быть может, причина, по которой маркиз де Норпуа говорил с Блоком как его единомышленник, состояла в том, что так как он был крайним антидрейфусаром, то, считая, что правительство недостаточно антидрейфусарски настроено, относился к нему не менее враждебно, чем дрейфусары. Быть может, его занимало в политике нечто более важное, находившаяся в иной плоскости, откуда дрейфусиада представлялась незначительной, не заслуживающей того, чтобы отвлекать человека, пекущегося о благе Отечества, от сложных задач внешней политики. А вернее, его государственный ум охватывал лишь вопросы формы, процедуры, уместности и был также беспомощен в понимании сути дела, как в философии формальная логика бессильна разрешить вопросы жизни. Или же, наконец, его ум внушал ему, что касаться этих тем небезопасно, и спокойствие ради он ограничивался обсуждением моментов второстепенных. Но Блок ошибался, полагая, что если б маркиз де Норпуа был не так осторожен, и если б его внимание не приковывало к себе формальная сторона явлений, то он при желании сказал бы ему всю правду о роли Анри, Пикара, Дюпати де Клама, обо всех обстоятельствах дела. Дюпати де Клам, французский офицер-полковник, который вел основное следствие по делу Дрейфуса. А в том, что маркиз де Норпуа осведомлен об истинном положении вещей, Блок, естественно, не сомневался. Да и как маркиз де Нарпуа мог быть не осведомлен, раз он был знаком с министрами? Блок, конечно, держался того мнения, что люди с ясным умом способны восстановить истину в политике, но в то же время он, как и многие другие, воображал, что истина, неопровержимая и вещественная, хранится в папках президента республики и премьер-министра, а те делятся своим знанием с министрами. Между тем, даже если политическая истина отражена в документах, то документы редко когда представляют собой большую ценность, чем рентгеновский снимок, на котором, по мнению людей непосвященных, болезнь человека видна вся как на ладони. На самом же деле снимок – это лишь одно из данных. Его надо присоединить к множеству других, и лишь на основании совокупности всех этих данных врач делает заключение и ставит диагноз. Вот почему, когда мы пристаем с расспросами к осведомленным людям, в надежде, что политическая истина им открыта, она ускользает. Если не выходить за рамки дела Дрейфуса, то и потом, когда произошли такие потрясающие события, как признание Анри и последовавшее за признанием его самоубийство, то министры Дрейфусары сейчас же истолковали их по-своему. А Кавиньяк и Кюинье, которые обнаружили подлог и которые производили дознание, по-своему. Более того, даже министры Дрейфусары одной и той же политической окраски, не только основывавшиеся на одних и тех же документах, но и дававшие им одно и то же объяснение, на роль Анри смотрели с совершенно разных точек зрения. Иные считали, что он сообщник Эстергази, другие, что сообщник Эстергази не Анри, а Дюпати де Клам, и таким образом сходились в этом пункте со своим противником Кюинье, а со своим единомышленником Рейнаком оказались на разных полюсах. Кавиньяк Готфруа, 1853-1905 годы, французский политический и военный деятель, генерал, военный министр в период дела Дрейфуса. В связи с разоблачениями подполковника Анри вынужден был подать в отставку. Кюинье, французский офицер, капитан. Он первым обнаружил подделку подполковника Анри, но был тем не менее настроен антидрейфусарски. Реньяк, Жозеф, 1856-1921 годы, французский политический деятель и писатель, ярый дрейфусар и сторонник пересмотра этого дела. Блоку удалось выжать из маркиза де Нарпуа только то, что если действительно по распоряжению начальника генерального штаба Буадефра было передано секретное сообщение Рошфору, то это, конечно, в высшей степени прискорбно. Рошфор Анри, 1830-1913 годы, французский журналист, знаменитый своими нападками на режим Второй империи и лично Наполеона III. В 80-е годы стал противником республики и сторонником генерала Буланже. Основал националистическую газету «Интрансижан», «Непримиримый». В сущности говоря, военный министр должен был бы, по крайней мере, in petto, мысленно, с латинского, послать начальника генерального штаба к богам преисподней. На мой взгляд, официальное опровержение тут было бы весьма кстати, но военный министр говорит об этом чрезвычайно резко, inter pocula, «за бокалом вина» с латинского. Впрочем, поднимать шум вокруг иных тем, если у тебя нет уверенности, что ты в любую минуту сможешь прекратить его, очень опасно. «Но ведь подлог очевиден», — заметил Блок. Маркиз де Нарпуа ничего ему на это не сказал, он выразил неодобрение по поводу заявления принца Генриха Орлеанского. Принц Генрих Орлеанский, 1867-1901 годы, старший сын герцога Шартрского, французский политический деятель. Помимо всего прочего, они могут нарушить спокойное течение судопроизводства и подстрекнуть крикунов, а это было бы невыгодно для обеих сторон. Разумеется, пресечь антимилитаристские происки необходимо. Но и возня, поднятая вокруг этого дела правыми, которые вместо того, чтобы приносить пользу патриотической идее, стремятся воспользоваться ею для своих целей, эта возня нам тоже не на руку. Франция, слава богу, не Южноамериканская республика. В генеральском пронунсиаменто мы не нуждаемся. Пронунсиаменто – антиправительственное выступление. Блоку так и не удалось узнать у маркиза, считает он Дрейфуса виновным или невиновным, и каков, по его мнению, будет приговор послушавшемуся тогда гражданскому делу. Зато маркиз де Норпуа с видимым удовольствием подробно остановился на последствиях, какие мог иметь приговор. «Если вынесут обвинительный приговор, то, по всей вероятности, он будет кассирован», — сказал маркиз. «Редко бывает так, чтобы в процессе, где давалось столько свидетельских показаний, не нашлось промахов, а промахи дают адвокатам повод для пересмотра. Ну, а что касается выпада принца Генриха Орлеанского, то я сильно сомневаюсь, чтобы он понравился его отцу». «Вы думаете, что герцог Шартрский за Дрейфуса?» — спросила герцогиня. Глаза у нее стали круглыми, щеки порозовели, и, смущенно улыбаясь, она склонилась над тарелкой с печеньем. Герцог Шартрский. Роберт д'Орлеан, 1840-1910 годы. Внук Луи Филиппа от его старшего сына Фердинанда Филиппа, 1810-1842 годы. Во время франко-прусской войны служил во французской армии под именем Робера Лефора. «Я совсем этого не думаю. Я только хотел сказать, что в политике вся эта семья проявляет здравый смысл. Он был nec plus ultra, в высшей степени свойствен очаровательной принцессе Клементине. Это драгоценное наследство она оставила своему сыну, князю Фердинанду. Князь болгарский ни за что не заключил бы майора Эстергази в свои объятия». Клементина, 1817-1907 годы, дочь Луи Филиппа, жена герцога Саксон-Кобургского Августа, мать Фердинанда. Фердинанд I, 1861-1948 годы, с 1887 года князь, с 1908 года царь Болгарии. В 1918 году, после поражения Германии и ее союзников в Первой мировой войне, отрекся от престола. «Он предпочел бы простого солдата», — в полголоса сказала герцогиня Германская. Она часто обедала вместе с князем болгарским у принца Жуанвильского и однажды ответила на его вопрос, не ревнива ли она. «Да, ваше высочество, я ревную к вам ваши браслеты». «Вы не будете сегодня на балу у де Саган?» Чтобы прекратить разговор с Блоком, обратился де Норпуа к маркизе де Вильпаризи. Блок произвел на посла скорее приятное впечатление, и некоторое время спустя де Норпуа, не без наивности, вероятно, имея в виду отпечаток неогомерической моды, который лежал на речи Блока и от которого Блок потом избавился, сказал нам: «У него довольно забавная манера выражаться, немного старомодная, немного витиеватая. Я все время ждал, что он заговорит со мной на языке Ламартина или Жан-Батиста Руссо. О, вы!» Жан-Батист Руссо, 1671-1741 годы, французский лирический поэт, очень популярный в свое время, учитель Вольтера. У современной молодежи это редко встречается, да и не только у современной. У молодежи предшествующего поколения дело обстояло так же. Это мы были отчасти романтиками. И все же, хотя собеседник на взгляды Норпуа попался ему любопытный, он нашел, что их разговор затянулся. «Нет, маркиз, я по балам уж больше не разъезжаю», — ответила маркиза с милой улыбкой старушки. «А вы, господа, бываете на балах? Вам это по возрасту», — добавила она, охватывая взглядом де Шателеро, своего друга и Блока. «Я тоже получила приглашение», — с шутливо польщенным видом сказала она. «Меня даже приезжали приглашать». «Приезжали» — это значило, что приезжала сама принцесса де Саган. «У меня нет пригласительного билета», — сказал Блок, полагая, что маркиза де Вильпаризи предложит ему билет и что принцесса де Саган будет счастлива принять у себя друга женщины, которую она собственной персоной являлась приглашать на бал. Маркиза ничего ему не ответила, а Блок не настаивал, потому что у него было к ней более важное дело, по поводу которого он только что попросил у нее свидание на послезавтра. Услышав, как два молодых человека говорили между собой о том, что они заявили о своем выходе из клуба на Королевской улице, куда принимали всех подряд, он решил попросить маркизу де Вильпаризи, чтобы она помогла ему стать членом клуба на Королевской. «А что эти самые саганы? Так, мыльные пузыри? Второсортные снобы?» — саркастическим тоном спросил Блок. «Что вы! Это лучшее наше изделие в таком вкусе», — возразил перенявший парижскую манеру острить граф Даржанкур. «Значит, — полунасмешливо заключил Блок, — у них будет одно из светских торжественных заседаний этого сезона». Маркиза де Вильпаризи с веселой улыбкой спросила герцогиню. «Скажи, пожалуйста, бал у де Саган — это большое светское торжество?» «Об этом надо спрашивать не меня», — насмешливо ответила герцогиня. «Мне еще не ясно, что такое светское торжество. Да и вообще, по части светской жизни я не сильна». «А я думал, наоборот», — воскликнул Блок. Он вообразил, что герцогиня Германская говорит серьезно. Блок продолжал к вящему неудовольствию маркиза де Норпуа засыпать его вопросами об офицерах, имена которых особенно часто упоминались в связи с делом Дрейфуса. Де Норпуа ответил, что, судя по первому впечатлению, полковник Дюпати де Клам человек слегка взбалмошный, и что, пожалуй, выбор пал на него не совсем удачно, ибо вести следствие — это дело тонкое, требующее огромной выдержки и проницательности. «Я знаю, что рассвирепевшая социалистическая партия требует его головы и одновременно немедленного освобождения изгнанника с чертова острова. Но мне кажется, у нас нет необходимости во что бы то ни стало проходить через Кавдинские ущелья господина Жеро Ришара и компании». Кавдинские ущелья. В этих ущельях в 321 году до нашей эры римские войска были уничтожены внезапно напавшим на них племенем самнитов. В переносном смысле — поголовное уничтожение. Жеро Ришар, Альфред Леон, 1860-1911 годы, французский политический деятель и журналист, депутат парламента от социалистов, издавал ряд газет социалистического направления. «Дело это до сих пор остается темным. Тут сам черт ногу сломит. Я не склонен подозревать ни ту, ни другую сторону в каких-нибудь особенных мерзостях и пакостях, которые им надо было бы тщательно скрывать. Может быть, даже иные более или менее бескорыстные покровители вашего подзащитного преисполнены благих намерений, я этого не отрицаю. Но вы же знаете, что добрыми намерениями вымощен ад? Тут маркиз бросил на Блок лукавый взгляд. Чрезвычайно важно, чтобы правительство дало ясно понять, что левые смутьяны им не вертят. Но что, с другой стороны, оно не собирается поднимать руки вверх по требованию какой-то преторианской армии, которая, уверяю вас, ничего общего с армией не имеет. Само собой разумеется, если всплывет какой-нибудь новый факт, то дело будет пересмотрено, иначе и быть не может. Требовать этого значит ломиться в открытую дверь. Тогда правительство заговорит без обиняков, иначе оно выпустит из рук вожжи, а управлять это и есть основная его прерогатива. Турусами на колесах тогда уже не отделаешься. Придется Дрейфусу дать судей, и трудности это не представит. Ибо хотя в нашей любезной Франции люди так привыкли клеветать на себя, верить и уверять других, что для того, чтобы постигнуть, что такое правда и справедливость, необходимо переправиться через Ла-Манш, а это очень часто есть лишь кружный путь к Шпре, судьи есть не только в Берлине. Но когда правительство начнет действовать, окажете ли вы ему повиновение? Когда оно призовет вас к исполнению вашего гражданского долга, сплотитесь ли вы вокруг него? Не останетесь ли вы глухи к его патриотическому призыву? Ответите ли вы ему «слушаюсь»? Маркиз де Нерпуа задавал Блоку эти вопросы с запальчивостью, которая пугала моего товарища, но в то же время льстила ему от того, что посол словно обращался в его лице к целой партии. Допрашивал Блока так, как если бы тот получил от этой партии тайные полномочия и имел право взять на себя ответственность за ее дальнейшие действия. «Если вы не разоружитесь, — продолжал маркиз де Нерпуа, не дожидаясь, что ответит Блок за партию, — если еще до того, как просохнут чернила на декрете, который установит процедуру пересмотра, вы... по приказу каких-нибудь злоумышленников, не разоружитесь. Если вы из упрямства по-прежнему будете находиться в бессмысленной оппозиции, которая кое-кому представляется ultima ratio, решительный аргумент в политике, если вы разойдетесь по своим шатрам и сожжете свои корабли, то конец вас ожидает погибельный. Кто вы такой? Покорный раб бунтовщиков? Вы связаны с ними какими-нибудь обязательствами? Блок был ошарашен и не нашелся, что возразить. Маркиз де Нерпуа не дал ему опомниться. Если защитники осужденного правы, а я искренне хочу так думать, и если у вас есть чуть-чуть того, что, к сожалению, отсутствует, на мой взгляд, у некоторых ваших руководителей и друзей, чуть-чуть политической сметки, то уже в день, когда дело будет передано в уголовную палату, если вас не собьют с толку любители ловить рыбку в мутной воде, ваша возьмет. Я не ручаюсь, что весь генеральный штаб выйдет сухим из воды. Хорошо, если хотя бы кто-нибудь оттуда сохранит свою честь, не заваривая каши и не затевая драки. Впрочем, само собой разумеется, правительство должно стоять на страже закона. Число безнаказанных преступлений у нас все растет, и этому тоже обязано положить конец правительство, разумеется, по собственной инициативе, а не под нажимом социалистов и какой-то там солдатни, быть может, по внушению инстинкта, заставляющего всех консерваторов искать себе опору во враждебном стане, добавил де Нерпуа и пристально посмотрел на Блока. Кто бы ни пытался оказывать давление на правительство, ему надлежит быть свободным в своих действиях. Оно, слава тебе, Господи, не находится под начальством ни полковника Дриана, ни представителя противоположного лагеря, господина Клемансо. Дриан, Эмиль Огюст, 1855-1916 годы. Французский офицер, полковник. Военный писатель и политический деятель. Выступал в печати под псевдонимом капитан Данри, по убеждениям националист и антидрейфусар. Клемансо Жорж, 1841-1929 годы. Французский политический деятель, радикал, был за пересмотр дела Дрейфуса. С 1906 года премьер-министр. Необходимо обуздать профессиональных агитаторов, иначе они обнаглеют. Громадное большинство французов хочет трудиться, трудиться в спокойной обстановке. В этом я глубоко убежден. Но не нужно бояться раскрывать глаза обществу. И если бараны, вроде тех, которых так хорошо знал Рабле, начнут, очертя голову, бросаться в воду, надо вовремя обратить их внимание на то, что вода мутная, и что замутили ее умышленно разные выродки, чтобы нельзя было разглядеть подводные камни. Бараны, вроде тех, которых так хорошо знал Рабле. Намек на известный эпизод из эпопеи Рабле. Купив у жадного торговца одного барана, Панурк бросил его в море, и за ним устремилось все стадо. И потом, правительству не следует делать вид, что оно не по своей доброй воле берется за дело, не по своей доброй воле пользуется правом, которое ему одному и принадлежит, то есть правом заставить действовать сударыню юстицию. Правительство внимательно отнесется ко всем вашим требованиям. Если оно убедится, что допущена судебная ошибка, оно заручится поддержкой подавляющего большинства. И это большинство даст ему возможность действовать по своему благоусмотрению. «А вы, граф», — обратился Блок к Доржанкуру, которому его представили вместе с другими гостями, «вы, конечно, Дрейфусар? За границей все дрейфусары. Это дело касается только французов, не так ли?» — отозвался граф Доржанкур с той особенной наглостью, которая заключается в приписывании собеседнику мнения, явно им неразделяемого, так как он только что высказал мнение противоположное. Блок покраснел. Граф Доржанкур посмотрел вокруг с насмешливой улыбкой, и насмешка эта относилась к Блоку. Когда же он в конце концов остановил взгляд на моем приятеле, то улыбался уже мягче, чтобы мой приятель не сердился на его все-таки резкую фразу. Герцогиня Германская что-то прошептала графу Доржанкуру, что именно я не расслышал, но, должно быть, это имело отношение к вероисповеданию Блока, так как в этот миг по ее лицу скользнуло выражение, которое от страха как бы не услышал тот, о ком мы говорим, обычно приобретает оттенок нерешительности и неестественности, и в котором любопытство веселое сочетается с недоброжелательным любопытством к разряду людей, глубоко нам чуждых. Чтобы выйти из неловкого положения, Блок обратился к герцогу де Шателеро. «Вы француз, ваша светлость. И вам точно известно, что за границей все дрейфусары. Хотя считается, что во Франции ничего не знают о том, что делается за границей. С вами разговаривать можно, это я слышал от Сен-Лу». Но молодой герцог чувствовал, что все здесь настроены против Блока. К тому же, как и многие другие, он робел в светском обществе. А потому ответил вычурно и извительно, по-видимому, атавистически переняв этот стиль у де Шарлю. «Прошу меня извинить, но спорить с вами о Дрейфусе я не стану, ибо у меня принцип — говорить о таких делах только с потомками Иофета». Все улыбнулись, а Блок нет. Но не потому, чтобы он не имел привычки посмеиваться над своим еврейским происхождением, над тем, что предки его жили неподалеку от горы Синай. Дело в том, что вместо одной из тех фраз, которые он без сомнения не успел припасти, внутренняя пружина выбросила ему на язык нечто совсем иное. И он не нашел ничего лучшего, как спросить, а откуда вам это известно? Кто вам сказал? Точно речь шла о том, что он сын каторжника. И в этом его изумлении было даже нечто наивное. ведь он же не мог не знать, что фамилия у него не характерная для христианина, не мог не знать, какой у него тип лица. То, что сказал маркиз де Норпуа, не вполне удовлетворило Блока, и он подошел к архивариусу и спросил, бывают ли у маркиза Дюпати де Клам и Жозеф Рейнак. Архивариус ничего ему не ответил, он был националист и все время внушал маркизе, что скоро вспыхнет гражданская война и что маркизе надо быть осторожнее в выборе знакомых. У него явилось подозрение, уж не эмиссар ли Блок, подосланный синдикатом, чтобы все выведать. И он подошел к маркизе де Вильпаризи и рассказал, о чем его спрашивал Блок. Маркиза нашла, что Блок прежде всего дурно воспитан и что он может навредить де Норпуа. Кроме того, ей хотелось доставить удовольствие архивариусу, единственному человеку, которого она побаивалась и который ее наставлял, без должного, впрочем, успеха. По утрам он читал ей в «Пти-журналь» статьи Жюде. Жюде Эрнест, 1851-1943 годы. Французский журналист консервативного направления, антидрейфусар. Вот почему она решила дать Блоку понять, чтобы он больше к ней не приходил, и очень легко отыскала в своем светском репертуаре сцену, изображающую важную даму, которая выпроваживает гостя. Сцену, вопреки тому, как ее обычно себе представляют, отнюдь не непременно требующую пальца, который показывал бы на дверь и сверкающий глаз. Когда Блок подошел к ней попрощаться, у нее, утонувшей в большом кресле, был такой вид, словно она еще не вполне осилила легкую дремоту. Затуманенные ее глаза блестели слабым, прелестным блеском жемчужин. Своим прощанием Блок вызвал на лицо маркизы томную улыбку, но не исторг из ее уст ни единого слова, и руки она ему не протянула. Эта сцена привела Блока в крайнее изумление. Но так как свидетелей вокруг было много, то затягивать ее он счел невыгодным для себя, и чтобы расшевелить маркизу, сам протянул ей руку. Этим он ее озадачил. Но все еще стремясь как можно скорее ублаготворить архивариуса и всю компанию антидрейфусаров и оградить себя на будущее время от приходов Блока, она полузакрыла глаза. «Должно быть, спит», — сказал Блок архивариусу, а тот, чувствуя поддержку маркизы, придал своему лицу негодующее выражение. «До свидания, сударыня!» — крикнул Блок. Маркиза чуть пошевелила губами, словно умирающая, которая силится что-то сказать, но никого не узнает. И тут же в приливе новой жизни повернулась к Доржанкуру, а в это время Блок уходил в полной уверенности, что у маркизы разжижение мозгов. Движимый любопытством и желанием уяснить себе, что бы все-таки это значило, он несколько дней спустя опять пришел к ней. Она приняла его очень радушно, потому что она была женщина добрая, потому что архивариуса не было, потому что ей очень хотелось, чтобы Блок поставил у нее пьеску, и, наконец, потому что она хорошо сыграла роль важной дамы, на каковое звание она претендовала, сыграла так, что всех привела в восторг, и в тот же вечер вызвала толки в разных салонах. И вот только объяснение, которое давалось этому происшествию, не соответствовало истине. «Вы говорили о семи принцессах, герцогиня. Знаете, хотя гордиться мне тут особенно нечем, ведь автор этого, как бы его назвать, пасквиля, мой соотечественник», — сказал граф Доржанкур с насмешливым, но и с довольным видом, довольным от того, что он лучше всех остальных знает автора того произведения, о котором здесь только что говорилось. «Да, он бельгиец по национальности», — добавил граф. «Вот как? Но ведь вы же не имеете никакого отношения к семи принцессам. К счастью для вас и для ваших соотечественников, вы не похожи на автора этой билиберды. Я знаю очень милых бельгийцев. Вас, вашего короля, он застенчив, но остроумен, моих родственников Линь и многих других, но, к счастью, вы не говорите языком автора «Семи принцесс». Если вам угодно знать мое мнение, то, по-моему, тут даже и говорить-то не о чем. Подобного рода писатели напускают туману и не боятся выставить себя в смешном виде, лишь бы не было заметно отсутствия мыслей. Если бы за всем этим действительно что-то скрывалось, я готова была бы простить автору некоторые его дерзания, — серьезно проговорила герцогиня, — простила бы за мысль. Вы видели пьесу Борелли? Некоторых она покоробила. А меня можете побить камнями, — продолжала герцогиня, не думая, что эта опасность ей не грозит. Я все-таки буду утверждать, что это необычайно любопытно. Но семь принцесс, одна из них тщетно осыпает милостями моего племянника, но у меня не настолько развиты родственные чувства, чтобы... Герцогиня прервала себя на полуслове, так как вошла виконтесса де Марсант, мать Робера. Сен-Жерменское предместье считало ее существом идеальным, ангельской доброты и кротости. Я об этом слышал давно, и до времени меня это не удивляло, пока я не узнал, что она родная сестра герцога Германского. Потом я всякий раз приходил в изумление, сталкиваясь с тем, что в этом обществе мечтательные, чистые, жертвовавшие собой, чтимые как безгрешные святые на витражах женщины, цвели на одном родословном дереве с их братьями, грубиянами, развратниками и подлецами. Мне казалось, что если брат и сестра так похожи лицом, как герцог Германский и виконтесса де Марсант, то обоих должен быть такой же ум и такое же сердце, словно это один человек, который может проявлять себя и с хорошей, и с дурной стороны, но от которого все-таки нельзя ожидать широты взгляда, если у него ограниченный ум, и великодушного самоотречения, если у него черствое сердце. Виконтесса де Марсант слушала лекции Брюнетьера. Брюнетьер Фердинанд, 1849-1906 годы, французский критик, теоретик и историк литературы, придерживавшийся консервативных взглядов. Она приводила восторг Сен-Жерменское предместье. Ее святая жизнь служила для него примером. А черты семейного сходства, красивые носы, проницательный ум, свидетельствовали как будто бы о том, что виконтесса де Марсант относится к интеллектуальному и нравственному типу людей, которому принадлежит ее брат-герцог. Мне не верилось, чтобы только потому, что эта женщина, хотя бы и много выстрадавшая, заслужившая всеобщее уважение, она должна резко отличаться от своих родных, как во французских героических поэмах, где воплощение всех добродетелей и всех прелестей является собою сестра извергов-братьев. Мне казалось, что природа, менее свободная, чем поэты былых времен, вынуждена пользоваться преимущественно чертами общими для всей семьи. Я не представлял ее себе всемогущей, способной из материала однородного с тем, из которого делаются дурак и мужлан, сотворить великий ум без примеси глупости или же святую без капли грубости. На виконтессе де Марсант было белое шелковое платье с аппликацией, на которой выделялись большие черные цветы. 3 недели назад умер ее родственник, герцог де Монморанси, что не мешало ей делать визиты, ходить на скромные вечера, но в трауре. Это была знатная дама. Вследствие атавизма ее душа была наполнена суетностью придворной жизни со всем, что в ней есть неглубокого и строго определенного. Виконтесса де Марсант недолго оплакивала своих родителей, но она ни за что на свете не надела бы яркого платья, пока не прошло месяца после кончины какого-нибудь ее родственника. Она была со мной в высшей степени любезна, потому что я был другом Робера и потому что я не принадлежал к его кругу. Приветливость сочеталась у нее с притворной робостью. По временам она удерживала свой взгляд, голос, мысль, Так женщины подбирают бесцеремонную юбку, чтобы не занимать много места, чтобы держаться прямо, не теряя гибкости, как того требует благовоспитанность. Впрочем, благовоспитанность следует понимать широко, потому что некоторые из светских дам очень скоро погружаются в разврат, не теряя, однако, почти детской безукоризненности манер. Виконтесса де Марсан слегка раздражала во время беседы с ней, потому что, когда речь шла о каком-нибудь разночинце, например, о Берготе или об Эльстире, она выделяла слова, подчеркивая их, произнося нараспев в двух тональностях, модулируя, как все германты. «Я имела честь, великую честь, встретить господина Бергота, познакомиться с господином Эльстиром, модулируя неизвестно зачем, чтобы пленить собеседника своей скромностью или с той же любви, что и у герцога Германского, к некогда принятому и отжившему в знак протеста против нынешней невоспитанности. Ибо ведь недаром же люди в наше время жалуются, что их недостаточно почитают. Как бы то ни было, когда виконтесса де Марсант выпивала, я имела честь, великую честь, чувствовалось, что она играет важную, как ей представляется, роль, что она показывает свое умение принимать имена известных людей так же, как она приняла бы их самих у себя в замке, если бы они оказались поблизости. И вот еще чем отличалась виконтесса де Марсант. У нее было много родни. Она очень ее любила. Всем и каждому объясняла степени родства, растягивая слова и охотно вдаваясь в подробности. Беспрестанно. При этом она не испытывала ни малейшего желания хвастаться. Она по-настоящему любила говорить о том, как трогательны крестьяне и о благородстве лесников. Перечисляла медиатизированные владетельные роды Европы. А этого люди, занимавшие не такое блестящее положение, ей не прощали. И если они были маломальски развиты, то смеялись над ее пристрастием, считая, что это просто глупо. Медиатизированные владетельные роды. Так назывались в средневековой Германии феодалы высокого ранга, подчиненные власти других феодалов. В деревне виконтессу де Марсант обожали за добро, которое она делала. А главное вот за что. В жилах у нее текла чистая кровь доблестнейших родов Франции, сливавшаяся на протяжении столетий, и благодаря этому казалось, что она не ломается, как любит выражаться простой народ. Она держала себя с ним удивительно просто. Ей было не противно поцеловать бедную горемычную женщину. Она звала ее к себе в замок и приказывала наложить ей воз дров. О виконтессе говорили, что она истинная христианка. Она мечтала найти для Робера сказочно богатую невесту. Быть знатной дамой значит играть знатную даму, то есть отчасти играть в простоту. Эта игра стоит безумно дорого, тем более, что простота восхищает. Только если другие знают, что вы могли бы и не быть просты, то есть если вы очень богаты. Когда я потом сказал, что видел виконтессу, меня спросили, ведь правда же она очаровательна. Однако настоящая красота своеобразна, необыкновенна, и поэтому нам кажется, что это не красота. В день встречи с виконтессой я отметил только, что у нее очень маленький нос, ярко-голубые глаза, длинная шея и печальное выражение лица. «Послушай», — сказала герцогиня Германской маркиза де Вильпаризи, «ко мне сейчас должна прийти женщина, с которой ты не хочешь знакомиться. Считаю своим долгом предупредить, а то, может, тебе будет неприятно ее видеть. Может быть, спокойно, больше я ее к себе не позову, но сегодня я вынуждена была ее пригласить. Это жена Свана». Госпожа Сван, видя, что страсти вокруг дела Дрейфуса разгораются, и боясь, как бы национальность мужа ей не повредила, взяла с него слово нигде не говорить о том, что осудили невинного человека. В отсутствии Свана она, не стесняясь, проповедовала самый ярый национализм. Тут она брала пример из госпожи Вердюрен, у которой вдруг прорвался сидевший в ней мещанский антисемитизм и хлынул бурным потоком. Госпожа Сван так себя повела, что ей удалось вступить в антисемитские женские союзы, которые начали тогда создаваться, и завязать отношения с аристократками. Может показаться странным, что герцогиня Германская не только не подражала этим дамам, но, будучи близкой приятельницей Свана, решительно уклонялась от знакомства с госпожой Сван, несмотря на то, что он неоднократно выражал желание представить ей свою жену. Но из дальнейшего будет явствовать, что дело тут заключалось в свойствах характера герцогини, считавшей, что ей не должно делать того-то и того-то, и деспотически проявлявшей свою великосветскую свободную волю, весьма своевольную. «Спасибо, что предупредили», — ответила герцогиня. «Мне, правда, это было бы очень неприятно, но я знаю ее в лицо и вовремя удалюсь». «Она очень мила, поверь мне, Ариана. Она чудная женщина», — заметила виконтесса де Марсант. «Да я не сомневаюсь, но у меня нет ни малейшей охоты убеждаться в этом воочию». «Ты получила приглашение к леди Израэльс?» Чтобы переменить разговор, спросила герцогиню маркиза де Вильпаризи. «Я, слава богу, с ней не знакома», — ответила герцогиня Германская. «Об этом надо спросить Марии Энар. Она с ней поддерживает знакомство. Вот только я никогда не могла понять, зачем». «Да, правда, я была с ней знакома», — сказала виконтесса де Марсант. «Признаю свои ошибки. Но я решила порвать с ней всякие отношения. Как видно, она из самых худших и не считает нужным это скрывать. Ну, да ведь и мы хороши. Мы были чересчур доверчивы, чересчур гостеприимны. Я перестану бывать у всей этой нации. Мы не пускали к себе нашу старинную родню из провинции, родных нам по крови, и в то же время принимали евреев. Вот они нас и отблагодарили. Увы, мне возразить нечего. Мой нежно любимый сын совсем с ума сошел. Что значит молодость? Бог знает, какую ахинею несет», — сказала она, услыхав, что граф Д'Аржанкур намекает на Робера. «Да, кстати, о Робере. Вы его не видели?» — спросила она маркизу де Вильпаризи. «Сегодня суббота, значит, он может пробыть сутки в Париж, и тогда, конечно, побывает у вас». На самом деле виконтесса де Марсант думала, что ее сын не получит отпуска. И уж во всяком случае была убеждена, что если даже он и приедет, то не заглянет к маркизе де Вильпаризи. И она нарочно притворилась, что надеется встретиться с ним здесь. Притворилась целью умилостивить обидчивую тетку, сердившуюся на племянника за то, что он давненько у нее не был. «Робер здесь? А я ничего о нем не знаю. После Бальбека мы, должно быть, с ним ни разу не виделись. Он так занят, у него столько дел», — сказала виконтесса де Марсант. Едва уловимая усмешка скользнула по ресницам герцогини Германской, смотревшей на круг, который она чертила на ковре зонтиком. Всякий раз, когда герцог слишком открыто изменял жене, виконтесса де Марсант громко заявляла о том, что она сочувствует невестке. Невестка хранила о нравственной поддержке со стороны виконтессы благодарное и недоброе воспоминание. А что касается проказа Робера, то они не очень ее огорчали. В эту минуту дверь отворилась, и вошел Робер. «А, про волка речь! А волк?» — воскликнула герцогиня Германская. «А, про волка речь!» Намек на то, что фамилия Сен-Лу значит «святой волк». Здесь же обыграна и известная французская пословица: «Лишь пойдет о волке речь, он сам тут как тут». Виконтесса де Марсант сидела спиной к двери и сразу не заметила, что вошел ее сын. Когда же любящая мать увидела его, радость точно крыльями забила в ней. Стан ее выпрямился, лицо оживилось, восхищенный взгляд устремился к нему. «Ах, это ты! Какое счастье! Какой сюрприз!» «Про волка речь, а волк...» «А, понимаю, он же Сен-Лу, святой волк», — сказал бельгийский дипломат и раскатисто захохотал. «Прелестно», — сухо заметила герцогиня. Она терпеть не могла каламбуров, если каламбурила, то как бы в насмешку над самой собой. «Здравствуй, Роберт», — сказала она. «Нехорошо забывать тетку». Они обменялись несколькими словами, должно быть, относившимися ко мне, потому что, когда Сен-Лу направился было к матери, герцогиня Германская повернулась ко мне лицом. «Здравствуйте! Как вы поживаете?» — спросила она. Она брызнула на меня светом своих голубых глаз, после некоторого колебания разогнула и подала мне стебель своей руки, потянулась всем корпусом, потом сейчас же откинулась точно куст, который сначала пригнули, а потом отпустили, и он принял обычное свое положение. Находилась она в это время под огнем взглядов Сен-Лу. Тот наблюдал за ней и на расстоянии делал отчаянные усилия, чтобы добиться от нее чуть-чуть больше знаков расположения ко мне. Боясь, что разговор между нами не завяжется, Робер, приблизившись к нам, поддержал его и ответил за меня. Он неважно себя чувствует, он устал. Может быть, однако, он почувствовал бы себя лучше, если бы чаще тебя видел. Не скрою, что это доставляет ему большое удовольствие. «Ах, как это мило!» — нарочито небрежным тоном проговорила герцогиня Германская, точно я ей подал пальто. «Мне это очень приятно. Я сейчас пойду к маме». «А ты садись на мое место», — сказал Сен-Лу, вынуждая меня таким образом сесть рядом с его теткой. Мы помолчали. «Я иногда вижу вас по утрам», — сказала герцогиня с таким видом, как будто сообщала мне новость, и как будто я ее по утрам не видел. «Эти прогулки очень полезны для здоровья». «Ориана», — вполголоса сказала виконтесса де Марсант, — «вы говорили, что собираетесь к госпоже де Сен-Фериоль. Будьте добры, скажите ей, чтобы она не ждала меня к ужину. Я побуду дома с Робером. И еще попрошу вас об одном одолжении. Когда будете уходить, скажите, чтобы купили сигар, который любит Робер. Называются они «Корона». Я вам буду бесконечно признательна». Робер, подходя к виконтессе, расслышал только фамилию госпожи де Сен-Фериоль. «Что это еще за госпожа де Сен-Фериоль?» — спросил он удивленно и пренебрежительно. Он притворялся, что далек от высшего общества. «Да что ты, мой милый, ты же ее прекрасно знаешь», — сказала виконтесса де Марсант. «Она сестра Вермандуа. Это она подарила тебе хорошенький игрушечный бильярдик. Ты его очень любил». «Ах, вот как! Сестра Вермандуа?» — понятия не имел. «Моя маменька, это что-то потрясающее!» — воскликнул Робер, полуобернувшись ко мне и бессознательно подражая интонациям Блока, подобно тому, как он заимствовал его мысли. «Она знает людей, которых никто никогда не слыхал, каких-то Сен-Фериоль», упирая на согласную в каждом слоге. «Бывает на балах, разъезжает в колясках, ведет умопомрачительный образ жизни. Изумительно!» Герцогиня Германская издала горловой, хотя и сильный, но отрывистый, мгновенный звук, похожий на неестественный приглушенный смешок. То был знак одобрения шуткам племянника, но одобрения, выражаемого лишь по долгу родства. «Доложили, что князь фон Фафенгейм Мюнстербург-Квейнинген просит передать маркизу де Норпуа, что он пришел». «Попросите его сюда», — сказала бывшему послу маркиза де Вильпаризи, и тот пошел было за германским премьер-министром. Но маркиза остановила его. «Подождите. Показать ему миниатюрный портрет императрицы Шарлотты». Императрица Шарлотта, 1840-1927 год. дочь бельгийского короля Леопольда I. Она вышла замуж за австрийского эрцгерцога Максимилиана 1832-1867 годы, провозглашенного в 1864 году императором Мексики. Чуждый этому народу и потеряв поддержку Франции, он был свергнут и расстрелян. После этого его жена сошла с ума. «О, я думаю, он будет в восторге», — взволнованно ответил посол, как бы завидуя милости, ожидавшей счастливца министра. «А я знаю, этот человек вполне благонамеренный», — сказала виконтесса де Марсант. «А среди иностранцев такие люди встречаются редко. Но у меня точные сведения. Это воплощение антисемитизма. Имя князя в той смелости, с какой были, как говорят музыканты, взяты первые его слоги, и в заикании повторявшего их, сохраняло пыл, деланную наивность, тяжеловесные германские тонкости, зеленоватыми ветвями раскинувшиеся над темно-голубой эмалью гейма, от которого веяло мистичностью витража при Рейнской церкви за тусклой позолотой резьбы германского XVIII века. В это имя, наряду с другими именами, из которых оно образовано, входило название немецкого курортного городка. Там я был с бабушкой маленьким мальчиком, расположенного у подножья горы, прославившейся тем, что по ней гулял Гёте, и сортами винограда, из коего делаются знаменитые вина, которые мы пили в этом Кургофе. Вина с составными громкозвучными названиями, вроде тех эпитетов, какие дает своим героям Гомер. Вот почему стоило мне услышать имя князя, и раньше, чем вспомнился курорт, имя это уменьшилось, очеловечилось. Уголок в моей памяти, в который оно вросло, показался ему сейчас достаточно просторным, и все оно вдруг стало для меня родным, обычным, живописным, вкусным, легким, чем-то дозволенным, прописанным. Более того, как только герцог германский, поясняя, кто этот князь, перечислил некоторые его титулы, в моей памяти мгновенно воскресло название деревни, пересекавшейся речкой, по которой я каждый вечер по окончании процедур скользил в лодке сквозь тучи мошкары, а еще название леса, куда доктор запретил мне ходить гулять, потому что до него было далеко. И тут не было ничего удивительного. Сюзеренитет сеньора, распространявшийся на окрестности, вновь объединил в перечне его титулов названия, которые на карте обозначены рядом. Так под забралом князя Священной Римской империи и шталмейстера Франконского мне открылся лик любимой земли, на которой часто останавливались для меня лучи шестичасового солнца. Во всяком случае, он был мне открыт, пока не вошел сам князь, рейнграф и курфюрст Пфальцкий. А тогда я очень скоро узнал, что доходы с леса и реки, населенных гномами и ундинами, с волшебной горы, на которой возвышается старинный бург, помнящий Лютера и Людовика Немецкого, князь тратит на 5 автомобилей Шарон, на содержание 2 домов в Париже и в Лондоне, на ложу в опере, где он бывает по понедельникам, и на ложу у французов, где он бывает по вторникам. Людовик Немецкий, 804-876 годы, внук Карла Великого, первый немецкий король после раздела империи его деда. У французов, то есть в театре Комеди Франсез. При взгляде на него я не подумал, да должно быть и он этого о себе не думал, что он чем-то отличается от таких же богачей такого же возраста, как он сам, но только менее поэтичного происхождения. Он был человек той же культуры, у него были общие с ними идеалы, он ценил не свое положение, а те преимущества, какие оно ему доставляло, и у него было одно единственное честолюбивое желание, чтобы его избрали в члены-корреспонденты Академии моральных и политических наук, ради чего он и приехал к маркизе де Вильпаризи. Академия моральных и политических наук – одна из пяти академий, входящих в институт, основана в 1795 году. Князь, жена которого возглавляла самый тесный кружок во всем Берлине, старался проникнуть к маркизе не потому, чтобы он жаждал бывать в ее доме. Из тщеславных побуждений он уже несколько лет стремился попасть в институт, но, к своему несчастью, никак не мог набрать более пяти академиков, которые выразили бы готовность проголосовать за него. Он знал, что у маркиза де Норпуа был не один, а, по крайней мере, 10 голосов, и к ним он, предприняв некоторые шаги, мог бы прибавить еще несколько. Познакомившись с маркизом в России, где они оба были послами, князь навещал его в Париже и всячески умасливал. Но напрасно князь оказывал маркизу услуги, выхлопатывал для него русские ордена, ссылался на него в статьях по вопросам иностранной политики. Он имел дело с неблагодарным, с человеком, который все эти любезности, очевидно, ни во что не ставил, ибо он не ударил для него палец о палец, даже не обещал ему своего голоса. Разумеется, маркиз де Норпуа был с ним в высшей степени обходителен. Даже не желая причинять ему лишних беспокойств, сам потрудился переступить через его гостеприимный порог. А когда тевтонский рыцарь бросил фразу «Мне бы очень хотелось быть вашим коллегой», он прочувствованно отозвался «О, я был бы так счастлив». Конечно, какой-нибудь простак, вроде доктора Котара, подумал бы, ну вот, он сидит у меня, он выразил настойчивое желание приехать ко мне, так как полагает, что я более значительное лицо, чем он, говорит, что будет счастлив, если я пройду в академике, отвечает же он за свои слова, черт возьми. И понятно, он не пообещал проголосовать за меня, просто потому, что он об этом не подумал. Говорит, что я пользуюсь большим авторитетом. Должно быть уверен, что ко мне все с неба валится, что за меня будет столько голосов, сколько я хочу, и только потому не предлагает мне своего голоса. Но как только я припру его к стене и скажу с глазу на глаз, вот о чем я хотел вас попросить, проголосуйте за меня, он непременно проголосует. Но князь фон Фафенгейм простаком не был. Он был, как сказал бы доктор Котар, тонким дипломатом, и он знал, что маркиз де Норпуа, дипломат не менее тонкий, прекрасно понимающий, что, проголосовав за кандидата, он его обрадует. Будучи послом в разных странах, а потом министром иностранных дел, князь в интересах своего государства, равно как теперь в своих собственных, вел разговоры, зная заранее, что вот это можно сказать, а уж вот это никакими силами из него не вытянут. Ему было небезызвестно, что на языке дипломатии беседовать значит предлагать. И он выхлопотал маркизу де Норпуа Андреевскую ленту. Но если бы ему пришлось дать отчет своему правительству о беседе, которая потом состоялась у него с маркизом де Норпуа, он мог бы подвести ей итог в телеграмме «Я понял, что избрал неверный путь». Дело в том, что как только он снова заговорил с маркизом де Норпуа об институте, маркиз повторил ему то, что говорил прежде. «Я был бы очень рад за моих коллег. Я уверен, что они глубоко тронуты тем, что вы о них подумали. Ваша кандидатура представляет для Академии большую ценность, но это несколько необычная кандидатура. Академия, знаете ли, ужасная рутинерка. Она боится всего, что звучит хоть чуть-чуть по-новому. Я этого не одобряю. Я много раз высказывал свое неодобрение моим коллегам. Как-то раз у меня, кажется, прости, Господи, мое согрешение, даже чуть ли не сорвалось слово «заплесневелые», — сказал маркиз со смущенной улыбкой, в полголоса почти апарт, словно на сцене. Его голубые глаза украдкой пробежали по князю. Так старый актер проверяет, произвел ли он впечатление. «Понимаете, князь, мне бы не хотелось вовлекать такого замечательного человека, как вы, в дело заведомо проигрышное. Лучше подождать, пока мои коллеги откажутся от своих отсталых взглядов. Но, конечно, можете быть уверены, что чуть только повеет чем-нибудь новым, маломальски живым в этой коллегии, которая, того и гляди, превратится в некрополь, чуть только я уверюсь, что у вас есть шансы, я вам сейчас же об этом скажу».
«Андреевская лента — ошибка», — подумал князь. «Переговоры не продвинулись ни на шаг. Он хотел чего-то другого. Я не на ту кнопку нажал». Это была обычная для маркиза де Норпуа, прошедшего ту же школу, что и князь, манера выражаться. Глупое в своем педантизме благоговение, с каким разные Норпуа относились к официальному, почти утратившему смысл языку, может показаться смешным. Но в их ребячестве есть и серьезная сторона. Дипломаты знают, что в соотношении сил, поддерживающим европейское, да и всякое равновесие, именуемое миром, добрые чувства, красивые речи, мольбы весят очень немного, а что настоящий, ощутимый, все определяющий вес заключается совсем в другом, в возможности противника, если он достаточно силен, исполнить чье-нибудь желание путем обмена. С такого рода истинами, непостижимыми для людей совершенно бескорыстных, вроде моей бабушки, маркизу де Норпуа и князю приходилось сталкиваться часто. Исполняя обязанности нашего посла в таких странах, от войны с которыми мы бывали на волосок, маркиз де Норпуа, с тревогой следивший за тем оборотом, какой вот-вот должны были принять события, отлично знал, что этот оборот станет для него ясен не из слова «мир» и не из слова «война», а как будто бы из самого простого, грозного или благоприятного, что дипломат мгновенно его расшифрует и ответит на него, чтобы не уронить достоинство Франции другим словом, таким же простым, а что министр враждебного Франции государства тотчас прочтет в нем «война». И даже по старинному обычаю, вроде обычая мещанских семей устраивать первое свидание жениха и невесты на спектакле в театре «Жимнас», якобы они встретились случайно, диалог, во время которого судьба продиктует слово «война» или же слово «мир», чаще всего ведется не в кабинете министра, а на скамейке в каком-нибудь кургартене, куда министр и маркиз де Норпуа ходили к целебному источнику выпить по стаканчику минеральной воды. Как бы по молчаливому уговору, они встречались в час процедур и сперва прогуливались вдвоем, причем и тот, и другой знали, что прогулка эта, несмотря на всю ее кажущуюся безобидность, не менее трагична, чем приказ о мобилизации. Так вот, и в личном деле, и в деле выдвижения своей кандидатуры в институт, князь пользовался той же системой индукции, которую он выработал в течение своей дипломатической карьеры, тем же способом чтения сквозь символы, наложенные один на другой. Конечно, не только моя бабушка и еще несколько человек на нее похожих ничего не смыслили в этих сложных расчетах. Половина человечества, избравшая род занятий, в котором все расписано заранее, так же невежественно, как моя бабушка, с той разницей, что у бабушки это невежество являлось следствием ее полнейшего бескорыстия. Нужно снизойти до людей, живущих на содержании, мужчин или женщин, и тогда станет ясно, что ими, в самых, казалось бы, невинных их поступках и словах, движет корысть, жизненная необходимость. Любой мужчина знает, что если он слышит от женщины, которой он хочет дать денег, не будем говорить о деньгах, то к ее словам надо отнестись, как в музыке относятся к затакту. А что, если она ему потом заявит: «Ты меня измучил, ты мне все время лгал, я так не могу»? Он должен это понять следующим образом: другой предлагает ей больше. И ведь к этому языку, языку кокоток, прибегают и светские дамы. Еще более поразительные примеры можно обнаружить в речи Апашей. Но мир Апашей, мир неведомый маркизу де Норпуа и немецкому князю. Дипломаты привыкли жить в той же плоскости, что и народы. А народы, несмотря на свою многочисленность, тоже эгоистичны и хитры. Их укрощают или силой, или соблюдая их интересы, и тем самым толкая их даже на убийство. Убийство тоже в большинстве случаев символическое, ибо всего-навсего колебание, не говоря уже об отказе идти в бой, может означать для народа гибель. Но так как обо всем этом не говорится ни в желтых, ни в каких-либо других книгах, то народ предпочитает быть миролюбивым. Если же он и бывает воинственным, то инстинктивно, потому что в нем пробуждаются ненависть, злоба, а не из-за того, к чему придирались главы государств, которых осведомляли Норпуа. Всю следующую зиму князь прохворал. В общем, он оправился, но сердечная болезнь у него не прошла. «Черт побери», — сказал он себе, — «что же я мешкаю с институтом? Ведь если это затянется, я умру раньше, чем меня выберут. Это было бы очень неприятно». Он написал для «Ревю де Демонт» статью о политике последнего двадцатилетия и несколько раз в самых лестных выражениях отозвался в ней о маркизе де Норпуа. Маркиз побывал у князя и поблагодарил его. Он сказал, что не находит слов, чтобы выразить ему свою признательность. Князь сказал себе, как сказал бы человек, снова не угадавший, на какую кнопку надо было нажать: «Нет, опять не на ту». А так как, когда он пошел провожать маркиза де Норпуа, его начала мучить одышка, то он подумал: «Дьявольщина! Эти голубчики сначала отправят меня на тот свет, а потом уже выберут. А ну, скорее, за дело». В тот же вечер он встретил маркиза де Норпуа в опере. «Дорогой посол», — сказал он, — «утром вы говорили, что не знаете, как отблагодарить меня». «Это слишком сильно сказано. Вы же мне ничем не обязаны. Но я разрешаю себе некоторую неделикатность и ловлю вас на слове». Маркиз де Норпуа оценил такт князя не меньше, чем князь оценил его такт. Он тут же смекнул, что князь фон Фафенгейм намерен обратиться к нему не с просьбой, а с предложением, и почел своим долгом выслушать его с приветливой улыбкой. «Да, сейчас вы удостоверитесь, до чего я не скромен. Я очень привязан к двум женщинам. Но привязан по-разному, это вы сейчас поймете. И обе они недавно переехали в Париж и намерены здесь обосноваться. Одна из них — моя жена, а другая — великая герцогиня Иоанна. Они хотят дать несколько обедов в честь английского короля и королевы, и заветная их мечта — представить своим гостям особу, которой они, не будучи с ней знакомы, питают глубочайшее уважение. Признаюсь, я пребывал в нерешимости, как исполнить их желание. И вдруг только что, совершенно случайно, узнаю, что вы с ней знакомы. Мне известно, что она ведет замкнутую жизнь, принимает немногих, happy vow, немногих счастливцев, с английского. Но ведь вы так хорошо ко мне относитесь, и если вы мне поможете, то я уверен, что она позволит вам пригласить меня к ней, чтобы я передал ей просьбу герцогини и княгини. Может быть, все-таки она согласится быть на обеде в честь английской королевы, и кто знает, не доставим ли мы ей хотя бы маленькое удовольствие, если предложим провести с нами пасхальные каникулы в Болье у великой герцогини Иоанны. Зовут эту особу маркиза де Вильпарези. Признаюсь, надежда стать завсегдатаем этого центра духовной жизни утешила бы меня, вознаградила за отказ поддержать мою кандидатуру в институт. Ведь тот, кто принят у нее в доме, тоже вступает в общение со светочами ума, принимает участие в изящных беседах. С величайшей радостью князь почувствовал, что на сей раз нажал нужную кнопку, и что кнопка подалась. «А почему вы думаете, дорогой князь, что одно исключает другое?» — спросил маркиз де Норпуа. «Салон, о котором вы говорите, и институт превосходно сочетаются друг с другом. Салон — это настоящий питомник академиков. Я передам вашу просьбу маркизе де Вильпризи, она, конечно, будет польщена. Вот насчет обеда у вас, это, пожалуй, труднее, она выезжает редко. Я вас представлю, а уж вы сами постарайтесь. Главное, не отказывайтесь от академии. Ровно через 2 недели я завтракаю у Леруа Болье, без которого ни одни выборы не обходятся, а потом мы с ним отправимся на важное заседание. Я уже говорил с ним о вас, ваше имя ему, разумеется, известно. У него были возражения. Но теперь, оказывается, ему нужна поддержка моей группы на ближайших выборах. И я поговорю с ним еще раз. Я ему скажу с полной откровенностью, какие у нас с вами добрые отношения. Я от него не утаю, что если вы выставите свою кандидатуру, то я попрошу за вас всех моих друзей». Князь облегченно вздохнул. «А что у меня есть друзья, это он знает. Если я смогу рассчитывать на его содействие, значит, шансы у вас будут благоприятные. В тот день приезжайте в 6 часов к маркизе де Вильпаризи, я вас к ней проведу и расскажу вам о моем утреннем разговоре». Вот почему князь фон Фафенгейм пришел с визитом к маркизе де Вильпаризи. Когда он заговорил, я был глубоко разочарован. Отдельные и общие черты эпохи ярче выражаются, нежели черты национальные. Так, например, в иллюстрированном словаре, где дается чуть ли не подлинный портрет Минервы, Лейбниц в парике и брыжах мало чем отличается от Марево или Самуила Бернара. Но я никак не мог предполагать, что некоторые национальные особенности выражаются ярче, нежели кастовые. Марево, Пьер Карле, 1688-1673 годы, знаменитый французский романист и драматург. Самуил Бернар, 1651-1739 годы, французский финансист. Он много раз оказывал денежные услуги Людовику XIV и получил за это дворянское звание. И вот сейчас эти особенности проступили не в словах, в которых я надеялся услышать порханье эльфов и танец кобольдов, а в транспонировке, которая не менее явно обличала поэтическое происхождение нового гостя, в том, как Рейнграф, маленький багроволицый толстопузый, отвешивая поклон маркизе де Вильпаризи, сказал «То приветшер, сударынья» с акцентом эльзасского швейцара. Кобольды в немецком фольклоре – существа, покровители домашнего очага. «Не хотите ли чайку или кусочек торта? Он очень вкусный», — обратилась ко мне герцогиня Германская. Ей хотелось быть как можно любезнее. «Я в этом доме так же гостеприимна, как в своем собственном», — добавила она насмешливым тоном, от которого в ее голосе появлялся гортанный звук, похожий на придушенный хриплый смех. «Маркиз», — обратилась к де Норпуа маркиза де Вильпаризи, — «кажется, вы хотели сказать князю что-то насчет академии?» Герцогиня Германская опустила глаза и, слегка повернув руку, посмотрела на часы. «Ах, боже мой, пора прощаться с тетушкой. Мне еще надо зайти к госпоже де Сен-Фериоль, а ужинаю я у госпожи Леруа». И, не простившись со мной, она встала. Она только сейчас заметила госпожу Сван, а та, увидев меня, почувствовала себя неловко. По всей вероятности, госпожа Сван вспомнила, что раньше она доказывала мне невиновность Дрейфуса. «Я не хочу, чтобы моя мать знакомила меня с женой Свана», — сказал мне Сен-Лу. «Она бывшая потаскушка. Своего мужа еврея выдает за националиста». «А, дядя Паламет пришел». Появление госпожи Сван представляло для меня особый интерес из-за одного происшествия, которое случилось несколько дней назад и на котором следует остановиться, потому что много спустя оно имело последствия, о коих будет подробно рассказано в своем месте. Итак, за несколько дней до моего визита к маркизе мне совершенно неожиданно нанес визит незнакомец, некто Шарль Морель, сын бывшего камердинера моего двоюродного деда. Этот двоюродный дед, тот самый, у которого я застал даму в розовом, в прошлом году умер. Камердинер не раз порывался зайти ко мне. Я не догадывался, зачем, но мне хотелось с ним повидаться, так как я узнал от Франсуазы, что он свято хранит память о моем деде и постоянно бывает на его могиле. Но камердинеру пришлось поехать полечиться в родные края. Пробыть там он рассчитывал долго, а потому послал ко мне сына. Я был изумлен при виде красивого 18-летнего юноши, одетого хоть и безвкусно, но роскошно, так что принять его можно было за кого угодно, только не за камердинера. Впрочем, он поспешил дать мне понять, что не имеет ничего общего со средой челядинцев, из которой он вышел. Самодовольной улыбкой он сообщил мне, что получил первую премию в консерватории. Цель его прихода ко мне заключалась в следующем. Его отец из тех вещей покойного дедушки Адольфа, которые он взял себе на память, кое-какие отложил. Посылать их моим родителям он счел неудобным, а молодого человека, как я, они, по его мнению, могли бы заинтересовать. Это были фотографии знаменитых актрис и высокого полета кокоток, знакомых моего деда, случайно сохранившиеся образы той жизни, которую старый любитель земных утех отделил непроницаемой стеной от своих родственников. Когда молодой Морель показывал мне снимки, я почувствовал его желание подчеркнуть, что он держится со мной как равный с равным. Говоря мне «вы», но по возможности избегая употреблять слово «господин», он испытывал удовольствие человека, чей отец обращался к моим родителям не иначе, как в третьем лице. Почти на всех фотографиях были надписи вроде «моему лучшему другу». Одна менее благодарная и более осторожная актриса написала «лучшему из друзей», что давало ей право, как меня потом уверяли, утверждать, что мой дед вовсе не был ее лучшим другом, далеко не лучшим, что он был просто ее другом, делавшим ей разные мелкие одолжения, другом, чьими услугами она пользовалась, что он чудный человек, но в сущности старый дурак. Молодой Морель напрасно старался замазать свое происхождение. Чувствовалось, что тень моего деда Адольфа, громадное, достойное преклонение в глазах старого камердинера, неустанно парило, как нечто почти священное, над детством и отрочеством камердинерова сына. Пока я рассматривал фотографии, Шарль Морель водил глазами по моей комнате. Я думал, куда бы мне спрятать снимки. «Как же так?» — спросил Шарль Морель. Тоном неукоризненным, в этом не представлялось необходимости, так много упрека было в словах. «Почему я не вижу у вас в комнате ни одного портрета вашего дедушки?» Я почувствовал, как к моим щекам прилила кровь. «По-моему, у меня нет его портрета», — пролепетал я. «То есть как? У вас нет ни одного портрета вашего дедушки Адольфа, который вас так любил? Я вам пришлю из собрания моего родителя». Надеюсь, вы его повесите на почетном месте. Вот над этим комодом. Ведь комод достался вам от дедушки. У меня в комнате не было даже портретов моих родителей. Поэтому отсутствие портрета деда Адольфа, право же, не свидетельствовало о моей непочтительности. Однако нетрудно было догадаться, что для Мореля отца, от которого этот взгляд перешел по наследству к его сыну, мой дед был самым важным лицом в семье, а мои родители представляли собой лишь слабое отражение его блеска. Я был у камердинера в большой части, потому что дед часто говорил, что из меня выйдет второй Расин или Волабель, и камердинер смотрел на меня как на приемного сына, как на любимца деда. Волабель Ашиль, 1799-1879 годы. Французский историк и политический деятель, специалист по истории Франции периода реставрации. Я скоро убедился, что сын Мореля — большая пройда. Так уже в тот день он спросил меня, а он был отчасти композитором и умел перекладывать на музыку стихи, не знаю ли я какого-нибудь поэта, пользующегося влиянием в кругах. Я называл одно имя. Он этого поэта не читал и в первый раз о нем слышал, но имя его все-таки записал. А немного погодя, я узнал, что он послал поэту письмо, в коем сообщал, что, будучи восторженным поклонником его таланта, он положил на музыку его сонет и был бы счастлив, если бы автор похлопотал о публичном исполнении музыки на этот сонет у графини. Морель поторопился и раскрыл свои карты. Оскорбленный поэт ничего ему не ответил.